Disconnected.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Программа «Точка».
Московское время 21:07. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Точка». Меня зовут Александр Плющев. Здесь же мой коллега Майкл Наки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер Григорию Бакунову, нашему постоянному эксперту. Он же директор по распространению технологий Яндекса.
Это я, привет.
У меня есть маленькое объявление. В начале программы мы залудили группу в Фейсбуке для связи с аудиторией. Пока планируется, что мы будем собирать темы, обсуждать их в ходе недели. Ну, у нас еженедельная программа, поэтому в ходе недели собирать, там комментировать, что важно, что нет, что хотелось бы услышать, что нет. А в субботу будем выкладывать примерно, как это сказать, примерно анонс.
И факт-чекинг там пусть проводят наши слушатели, потому что а то мы друг друга ловим, а да. Они это будут делать намного эффективнее.
Не, они делают прекрасно. Это потому, что Бобука поймали после прошлой передачи, по-моему, на двух вещах каких-то.
Почему мне это не рассказали?
Ты знаешь, это же происходит сразу, непосредственно после программы. Там, я не знаю, в YouTube-комментариях или мне в Твиттере. Теперь это будет возможно в группе.
Значит, как ты читаешь, да, все это?
А то, конечно.
И я читаю.
Весь нижний интернет мощный.
Там про Яндекс.Дзен много интересного писать.
Как найти группу? Во-первых, можно зайти ко мне в Твиттер, и сейчас там есть ссылка, прямо висит с самым первым постом. А кроме того, ну просто найдите ./Эхо Москвы, она так называется. Это группа. Стучите, то будем принимать поначалу всех, а потом как пойдет. Вот, это что касается объявлений. Теперь давайте перейдем к темам нашей программы сегодняшним. Вы в ожидании завтрашней презентации Apple?
Я слегка подрагиваю, потому что, каждая почти презентация Apple — это такое довольно интересное шоу само по себе. Оно специфическое, но такое, это мини-спектакль. И, ну, конечно, интересно, что Apple покажет. Почему интересно? Потому что они в первый раз, наверное, за вообще все существование вот этих презентаций Apple перед самой презентацией показали много других продуктов, про которых не будут говорить во время презентации. И как бы легко сейчас отсечь, что, собственно говоря, не будет показано. Но никто не будет говорить про новые наушники AirPods, потому что их уже показали. Никто не будет говорить про новые iMac Pro, потому что их уже показали.
Про iPad не будут, наверное.
Про iPad, очевидно, никто не будет говорить. И возникает самый важный вопрос, так
про что же будут говорить?
Ну, текущая версия такая, что...
То есть у них настолько много показать, что они решили всю текучку на предыдущей неделе.
Знаешь, как у Монти Пайтона было? Now it's time for something completely different. Типа, наконец-то время для чего-то совершенно другого. И в этот момент они показывают, что начиная с завтрашнего дня Apple занимается разработкой телепортов. Ну, я не знаю, там абстрактно. Слухи, которые сейчас ходят и которые частично подтверждаются, говорят, что Apple собирается запускать свою большую стриминговую платформу, заручилась поддержкой большой части шоу-бизнеса и там производителей контента. И будет ли это бомба? Ну, непонятно. По-честному, если. Потому что такая платформа, ну, большая, наверное, самая большая платформа есть у Амазона и Netflix. Она частично есть у Гугла и частично есть у Apple по распространению фильмов и сериалов внутри iTunes. Но это все какая-то, ну, мелочевка. Самое важное здесь — это, ну, большая платформа. Apple, судя по всему, будет выпускать еще свой собственный контент для этой платформы. Так же, как делают все остальные игроки. Я не знаю, как вы, я жду.
А что они такого могут вот показать, чтобы это достигло прям вау-эффекта с точки зрения стримингового сервиса? Потому что, ну, как бы, ну, уже как... это стало частью обыденной реальности для всех. Там уже даже свои там крупные игроки появились. Что им надо такого сделать и пообещать, или что рассказать, чтобы вот вы, например, Саша и Григорий сказали «вау».
Слушай, я не знаю, я не могу себе представить, как Apple будет заходить на этот рынок. На мой взгляд, он перенасыщен.
Звезд скажут, мы заказали столько-то фильмов, такого-то режиссера и столько-то актеров.
Мы же не знаем, может, они завтра выйдут и скажут, мы купили HBO.
Это будет прикольно.
Apple может себе позволить. Чтобы вы понимали, Apple может себе позволить купить всех, кроме Амазона. Он может купить себе Netflix и HBO одновременно. HBO — это крупнейший производитель контента, те самые, которые ребята, которые производят флагманское шоу, это «Игра престолов», конечно.
Так-то вообще практически придумали вот эту сферу сериалов, которые для кабельного телевидения, из которого потом все и выросло.
Но HBO — это, собственно, и есть кабельное, изначально кабельное телевидение. При этом у Apple, конечно, ну, совершенно чудовищное количество денег. Мы в какой-то момент считали и выяснили, что что... Вы знаете, да, что вот есть Калифорния как штат в США, а есть тот кусок Мексики, который называется Калифорния. Uh-huh. Так вот, Apple легко может выкупить всю эту территорию у Мексики просто как ничего
делать. И снимать там фильмы для своего сервиса.
Да, например, там просто свой кампус открыть, организовать свою страну. Компания, которая может организовать свою страну, но может, конечно, совершить революцию. Мы, ну, вряд ли представляем себе как. Если честно, я, ну, с одной стороны, очень возбужден темой, что они могут что-то сделать, а с другой стороны, думаю, что в реальности никакой революции не произойдет.
А, также ты с тем же ты нетерпением ждешь 26 марта, когда будет презентация Huawei в Париже.
Ну, не, мне Париж очень нравится, но на презентацию Huawei меня никак бы не позвали. А тебя, наверное, позвали, да?
Нет.
Тебя тоже не позвали. Тебя тоже не позвали.
Я вообще молчу, да. Нет, меня не позвали.
Ты должен сказать, что у меня просто визы нет, а так бы я поехал.
Мне она не очень нужна, но неважно. Я, кстати, не соглашусь с вами, вот с вашей вот этой издевательской Сашиной интонацией про так же ли ты ждешь, значит, конференцию Huawei в Париже и прочее, давай. Потому что компании, которые вынуждены быть в роли догоняющего, на мой взгляд, у них зачастую появляются интереснее инновации и продукты, чем у тех, кто уже на каком-то пьедестале давно сидит и просто поддерживает каким-то образом свое существование.
Это классно, так какая главная инновация у Huawei?
Вот узнаем 26 марта в Париже, я надеюсь.
Пока главная инновация, это единственная компания технологическая в мире, с которой воюет Госдеп США, как известно, да? Ну, в смысле, кроме многих других корпораций, про которые, как известно, которые в основном существуют на территории некоторых государств.
Там не Госдеп. Госдеп, простите, это Министерство иностранных дел. А там воюют внутренние.
Ну, конечно.
Кто там, я не знаю, Минюст,
Министерство обороны.
Да все там просто, там как бы так четкое ощущение по новостям, что с Huawei идет масштабная война. На всех фронтах, причем настолько масштабно, что, я напомню, Трамп приезжал в Европу и просил, требовал Евросоюза тоже начать бороться с Huawei, потому что эти гады поработят вас с помощью технологии 5G. Я думаю, что он, Трамп вряд ли понимает, что такое 5G, но это не очень важно. Поэтому с этой точки зрения мне очень интересно, что такое Huawei может показать. Отдельно интересно, что, обратите внимание, презентация в Париже.
Да.
Очень интересная локация сама по себе. Непонятно, почему именно там. Ну, мы как бы мы догадываемся, да, что там как бы будет презентация очередных мобильных новинок от Huawei.
Ну, слушай, ну все, по-моему, знают, что там P30 покажут. Ты уж впереди NDA-то даже не беги.
Нет, в смысле, ну просто тут про P30 уже есть много таких виртуальных обзоров разных на YouTube, можно их посмотреть. Ну, ты увидел там что-то, что вызывает у тебя восхищение?
А вот что, чего-то, что прямо вызывает восхищение и дрожь, нет.
Так что ты взял свой iPhone, там долбанул в стол и сказал, беру Huawei.
Ну, ты знаешь, я немножко скован, потому что как бы у меня есть NDA, который я подписал. И,
ну, нет, в смысле, ты же можешь говорить то, что есть в открытых источниках.
Нет, что касается открытых источников, нет.
Он же не может подтверждать как бы слухи свои.
Что касается закрытых источников, да?
Да ты не можешь говорить, в итоге ты вообще не будешь.
Нет, слушай, ну, на самом деле, я бы, знаешь чего, я вернулся бы к их P20, и он до сих пор... Очень крутой аппарат. С точки зрения...
Очень крутой фотоаппарат.
Фотоаппарат, да. А их, ты знаешь, их, мне кажется, уже так называют камерафонами. Именно их. Вот. Они камерафоны. То есть берут в основном из-за камеры.
Нет, все так и есть, конечно. В смысле, все понимают, что новый телефон Huawei, это, скорее всего, новый топовый камерафон. По крайней мере, все ожидают именно это. Я, на самом деле, тут не так давно прочитал какие-то заметки из ЖЖ 15-летней давности, и там были прекрасные шутки о том, что, смотрите, в телефоны начали вставлять камеры. Так это, наверное, скоро Nikon с Canon начнут выпускать телефоны. Но шутки шутками...
Вышло как-то по-другому.
Да, шутки шутками вышло, к сожалению, по-другому. Кажется, эти монстры потихонечку вымирают. Единственная компания, которая выпускает и телефоны, и видеокамеры, и видеофотокамеры, это Sony.
Ты знаешь, что интересно?
Panasonic же еще.
Значит, ну, Huawei, есть же еще и Honor. Это такое бюджетное направление. Ну, там, или средняя цена, как говоря. Они на этой неделе показали очередное обновление, там, Honor 10i. И... Вот как позиционируют. Там основное, что позиционируют, вообще ни о чем больше, о другом вообще не говорить еще нет. Это камеры. Все, больше ничего. Как он снимает? Там было огромное выступление парня из «Комсомольской правды», фотографа на этой презентации. Оно было больше, чем сама презентация, а все остальное. Это было... И он рассказывал прямо по пунктно, что какой фильтр здесь, какой фильтр тут. Он снимал, ходил и показывал эти фотографии. Ну, это так, приличная камера, которую вы можете можете приобрести за какие-то вменяемые деньги. Правды, да?
Это не важно.
Подозреваю, что камера желтит.
Слушайте, ну а вообще в каком направлении может современный производитель телефона...
Весь вопрос, откуда растут руки у камеры.
Телефон не Apple, да? Вот в чем он может себя позиционировать, чтобы у массового потребителя вызвать вау-эффект или потребность его взять? То есть это либо бюджетность и на это напирать, либо какие-то отдельные вещи, которые еще...
Например, сгибаемость.
Сгибаемость, да, какие-то такие фишки. Потому что если ты будешь говорить, мы стали производительнее, да уже у всех вот смартфоны в их руках производительности всем достаточно. Ни у кого нет запроса, ну, кроме узких специалистов.
Ребята, это у вас дорогие телефоны. Вы просто не видели те телефоны, которые у нормальных людей. Это там, где ты нажимаешь на иконку своего любимого мессенджера и по 5 секунд ждешь, пока она откроется.
Это уже входит у меня в сферу бюджетности. То есть, что мы дадим вам ту же производительность, что у дорогих телефонов, но за меньшие деньги.
За 100 баксов, да?
Либо вот камера, да, с камерами вопрос не до конца решен, потому что еще вот все-таки при развитии не добились того же качества, по крайней мере, в умах пользователей, съемки, как там у каких-нибудь зеркалок, например. Куда еще? Куда еще вот пробовать тыркаться? К чему еще уделять внимание в презентации?
Ну, смотри, например, например, скажу тебе еще. Вот была на этой неделе еще презентация Vivo 15 и Vivo 15 Pro. Это китайский производитель, который у нас стал известен широким массам благодаря чемпионату мира. Он был его спонсором.
На YouTube-канале «Эхо общества» Александр вот показывает прямо в руках этот чудный продукт.
Значит, у него, например, ну, кстати, это не первая модель, у которой это используется. У него, мне больше всего нравится выезжающая камера. Я прямо фанат большой стал этой выезжающей камеры. Правда, дочь у меня первым делом спросила, а ты можешь приблизить майк?
Давай попробуем.
Да, чтобы мы могли показать в YouTube-канале, как это происходит. И дочь у меня первым делом спросила, слушай, а если он в этот момент упадет, она сломается или нет?
Сломается, я думаю.
Вот, я не стал пробовать, я думаю, что сломается. Вот смотри, когда ты селфи включаешь, она мгновенно выезжает 0,9 секунды, как они говорят, но я особо не мерил.
Ну, думаю, похоже
на то. Она же употребляется для того, чтобы разблокировать телефон с помощью лица, да, то есть ты, и он разблокирован, должен так сделать, и она выезжает мгновенно, и тебя снимает, и тут же, значит, вот он разблокирован. Собственно, все.
Как это чушь? А зачем?
Не, у меня есть ответ.
Отличная штука.
Это выделяет его.
Нет, это дело в
том, что... А как? У тебя здесь ни челки, ничего.
Да, фронтальная камера, на самом деле, это страшно важная вещь.
32 мегапикселя.
Ты просто редко селфи делаешь.
Конечно, есть такое.
Вот просто девочки, которые делают селфи в большом количестве, мальчики тоже это делают, девочки обычно чаще.
Мы против сексизма.
Ну, так, тем не менее, это статистика просто, тут не в сексизме дело.
Девочка чаще ходит в юбках, сексизм ли это?
Смотря в какой стране.
Да, это страшное дело. Просто, когда ты делаешь селфи, тебе нужна хорошая камера.
Она обязательно для этого выезжать должна?
Она крупная. К сожалению, она крупная. Вот на айфоне камера фронтальная хуже, чем вот эта.
Фронтальная ужасная на айфоне.
Да, а здесь она прям приличного качества. Она такая же, как задняя. И это, ну, просто проблема размещения. Они решали для себя вопрос геометрии.
Ну вот, в остальном довольно странное. Ну как странное? Тут редкий симбиоз каких-то технологий, которые мы привыкли видеть
В чате просто точно, что пишет Кранк Пуллер, пишет, прикольная штука, не нужно заклеивать камеру.
Например, да, кстати, тоже не нужно. Нет, просто здесь симбиоз технологий мне ужасно нравится. В смысле того, что некоторые вещи, которые мы привыкли видеть в флагманах, там, да, но, тем не менее, USB, микро-USB порт, а не USB-C, который мы привыкли уже видеть во флагманах. Ну и так далее. И, например, пластиковая крышка задняя, вот, которая царапается в момент, вроде.
Слушай, ну вот ты ее носил в чехле, поэтому она сейчас выглядит
она
очень,
отлично
очень
секси выглядит. Да, правда, залапывается моментально. Ну, в общем, довольно странная история. Но, тем не менее, вот есть такая. Все это было показано на этой неделе. А мы уже выбиваемся несколько из графика, надо сказать, со всеми этими новинками.
Я тебя просто давно не видел.
Приятно обсуждать. Давай перейдем к...
К самой шумной, наверное, теме
одной из ваших
людей,
которую я вообще ни черта не понимаю. Поэтому вы будете два
разговаривать. Значит, это такая история. Google на этой неделе показал, не запустил еще, просто показал довольно крутой проект, он называется Stadia. Это совершенно гениальная штука.
Как показал? Рассказал, я бы сказал.
Показал, потому что можно поиграть в демо. Ты можешь поиграть в демо одной конкретной игры. такое. Но как бы показал.
Ну, допустим, хорошо.
Показал, в смысле, ну, показал презентацию, все дела. Это совершенно феноменальная история. Это, на самом деле, Google попытался запустить свою собственную игровую платформу. Есть Sony PlayStation, есть Microsoft Xbox. Google захотел свою. При этом сделали они ее по-гугловски. Предполагается, что тебе больше не надо покупать никакую коробку домой, подключать ее к телевизору. Ты просто подключаешься к облаку Гугла, нажимаешь одну конкретную кнопку, там, одну кнопку на, в своем браузере, и у тебя в телевизоре или на экране твоего ноутбука появляется та самая игра, которую ты сейчас хочешь поиграть. Никаких задержек, не надо ничего скачивать. Все это, ну, как бы работает через стриминг. В смысле, что видеоизображение, которое должно происходить у тебя в игре, оно транслируется с серверов так же, как вот наши сейчас слушатели смотрят нас на Ютубе. Я надеюсь, что кто-нибудь все-таки смотрит. Точно так же, по сути, они могут сейчас там попробовать нажимать какие-нибудь кнопки у себя на клавиатуре, а мы будем дергать руками. Вот примерно так
да,
выглядит.
Все обсчитывается на серверах Гугла по их заверениям. Это так предполагается. И будет, да. Вот будет ли это, на мой взгляд, вопрос, потому что идея вообще не нова. А облачный гейминг — это история, про которую, да, говорят очень давно. Более того, Microsoft на E3 презентовал собственную потенциальную тоже платформу, xCloud она называется, и тоже они обещают все вот эти... Я вам даже больше скажу. 3 года назад я использовал продукт одной российской компании, не буду ее называть, во-первых, потому что мне не понравилось, а во-вторых, потому что они не заплатили, для того, чтобы заниматься ровно тем же. Я, поскольку играю на консолях, вышел PC-эксклюзив, и я решил попробовать. У меня достаточно хорошее соединение интернет, и я запустил, и это вроде как работало, при этом очень часто повышается пинг у тебя, то есть скорость, когда ты нажимаешь на кнопку условно, да, и как у тебя отображается картинка. Более того, эти же проблемы были замечены и у Гугла. Те, кто тестил, они публиковали видео, и у них все еще высокий пинг. А во-вторых, очень много мелких шрифтов было во время презентации Гугла. Например, там написано, что на час игры у тебя передача данных 20 гигабайт составляет.
Нормально. Но это не очень много.
За час игры? Ну, я не знаю.
20 гигабит, смотри, для того, чтобы играть 4K в HDR 60 да. кадров в секунду, нужно 25 мегабит. Которые постоянно заняты. 25 мегабит, ну, это нормально, да, это съедает за час.
Причем бесперебойные 25 мегабит,
безусловно,
без проседаний.
Безусловно.
И
безусловно.
При этом это мы еще говорим о том, что вот у нас, допустим, в Москве, да, это не кажется большой проблемой.
Нет.
За Москвой и, более того, в Америке, например...
Мне даже интересно найти человека, у которого дома ниже 50 мегабит. Много ли их?
И в Америке,
я думаю,
например,
есть,
супер большая проблема. Там многие, во-первых, до сих пор по коаксиальному кабелю, потому что там есть два провайдера, которые поделили рынок, которые создали кучу мелких провайдеров, которые типа не их, но на самом деле их, поэтому там очень дорогой интернет. В основном там ограниченный по трафику интернет и все такое прочее. И в Европе ситуация
поэтому
во многих странах похожа.
Угла.
Вот я и удивился, то есть то, что они рассказывают, это не очень понятно, ни на какой рынок.
Нет, в Корее вообще нет такой проблемы. Там, ну, как бы люди покупают приставки. В Корее есть другая проблема, связанная с тем, что в Корее огромное количество людей перешли на мобильный гейминг, на гейминг на мобильных платформах. И здесь Google в выигрышном положении,
безусловно.
Потому что он может себе позволить все эти игры запускать на любом мобильном устройстве под управлением Android, и вообще в любом месте, где есть Google Chrome.
Они это еще и с YouTube хотят интегрировать.
Интеграция с YouTube классная идея, согласись.
Все, что они рассказали, очень классная идея. Как и в свое время определенные политические режимы, что рассказывали на словах, было отлично. А на деле получилось по-другому. И вот здесь у меня больше всего вопросов, потому что так мало конкретики. Они не говорят ни в какой стадии находится проект, ни какого вида это вообще будет, по подписке, не по подписке. Более того, я вспоминаю Project Ara, который делал Google, то есть блоковый телефон. Я вспоминаю Google Glass и то, как они рассказывали, чем это будет и чем это в итоге стало. И я, как и многие скептики, скажу, что это все, конечно, круто. Мы уже последние лет 10, да, ну, говорим о том, что облачный гейминг — это круто, но пока ощущение от того, что у них действительно получится то, о чем мы рассказали, не появляется, по крайней мере, у меня. Но было бы круто. Безусловно.
Там есть два важных момента. Действительно, ты прав. Первое — это скорость соединения, и она везде проблема. И поэтому я везде, где рассказываю, говорю про эту тему, говорю, что, ребята, на мой взгляд, годика на 3 рановато начали запускать этот продукт. Годика через 3, наверное, мы привыкнем к такому траутпуту, в смысле, к такой пропускной способности каналов. Это одна сторона. Вторая сторона, что меня напугало. В конце презентации проекта Stadia они сказали: ребята, а еще мы запускаем собственную игровую студию. Мы наняли в нее чувиху, которая работала до этого в нескольких крупных, действительно крупных игровых студиях. И вот теперь у нас есть своя игровая студия, которая будет разрабатывать для этой платформы. Когда это делается при запуске платформы, это обычно отпугивает других игроков. Они говорят: а, вы хотели с нами дружить, а теперь конкурировать собираетесь. И это, ну, правда пугает. Google уже несколько раз наступал на эти грабли, и каждый раз это заканчивалось плохо. Поэтому мне здесь немножко стрёмно. При этом я считаю, что технологически вообще задумка, она правильная, и больше того, она 10 лет как правильная.
Она единственно возможная. Вот если мы посмотрим в будущее, это единственное, что может происходить на рынке игр, потому что технологически это сейчас. Но единственный плюс, который я отмечу здесь для себя, как для самого большого скептика, это то же самое, что я Саше постоянно повторяю про подкасты. В этом случае мне нравится, что большие компании, гиганты с огромным ресурсом начали этим заниматься. Что Microsoft начал этим заниматься, не подкастами, а облачным геймингом. И что Google начал этим заниматься. Надеюсь, завтра Apple выйдет, скажет, мы тоже начали этим заниматься. Ну и Huawei в Париже тоже скажет, допустим. И вот вообще будет отлично. Потому что чем больше людей конкурируют и занимаются, тем более вероятно, что это действительно появится, а давно назрело.
Самому старому подкасту Microsoft 9 лет. И в одном из этих подкастов я слышал как раз прекрасную историю о том, как в Евросоюзе распилили, заставили Microsoft показывать Splash с выбором браузера. Помнишь эту историю?
Да, это с Internet Explorer, когда был, да?
Да, да, там было две программы, там был Internet Explorer, который нужно было выбрать, сказать, какой тебе браузер нравится, по умолчанию какой запускать. И такая же история с медиаплеером. Там предлагали Real Player и еще какую-то ерунду такую. Я, собственно, пытаюсь сказать, что на самом деле та же самая история сейчас произошла с Гуглом. Один в один. Вот просто зючка в зючку, начиная с какого, я уже не помню, с какого-то месяца, посреди лета, Google будет обязан в своих продуктах
посреди
показывать...
Посреди лета обычно июль.
Я просто... Посреди лета, она может быть с 1-го, может быть с 15-го, а может быть с 1 августа, там сложно все. Короче, на самом деле Google штрафовали за немонопольное, так называемое анти... Как это? Неконкурентное поведение. И штраф довольно большой, он 1.5 миллиона. Один из известных интернет-журналистов тут гениально написал, что он первый раз видит штраф единорог, потому что, ну, реально, миллиард. Это прям серьезная цифра, даже для Гугла. Для Гугла 1.5 миллиарда – это 2% прошлогоднего дохода. Это много, на самом деле. И принудили его к двум вещам. Первое – это показывать экран выбора поисковой системы по умолчанию. И мне кажется, что это довольно смешно. В Европе поисковая система по умолчанию. Ну, какая это может быть? Google или Bing? Я просто не знаю. Там альтернатив-то ведь никаких особо нет. Там есть локальные игроки, они невероятно слабые. Они очень слабые. Наверное, типа будет Google, Bing и DuckDuckGo. То есть, на самом деле, по-прежнему тремя.
У меня, кстати, по умолчанию DuckDuckGo стоит в браузере. Извините.
У меня тоже. У меня тоже, в смысле. Понимаешь, просто мне же нужно понимать, как это устроено в других поисковиках. И такая же история с браузером.
Просто боишься, что Яндекс будет за тобой следить?
Я боюсь, что кто-нибудь будет за мной следить, но DuckDuckGo тоже имеет такую возможность. С браузером такая же история. Нажимаешь на кнопку браузера, тебе показывается поп-ап, ну, окно такое, в котором написано, а какой браузер тебе больше всего нравится? То есть, каким файлообменником ты пользуешься? И... Ну, это на самом деле большое дело, я-то почему так радуюсь. Не потому, что это так же, как с Microsoft, а потому что наконец-то, знаешь, несколько лет назад я вот на этом же, по-моему, месте сидел, и нам тут звонили в эфир и гнобили, говорили, что Яндекс договорился с ФАСом, занес денег или скользнулся под государство. Да. Вот в нормальных-то странах так не бывает. Вот вам в нормальных странах такая же история.
То есть Яндекс и туда занес денег.
Посмотрели, как в России. И говорят, а что в России делать, что мы хуже, что ли? Что ты ищешь, Майкл? Что случилось?
Привычка, да.
Значит, я хочу напомнить нашим слушателям, ежели таковые имеются, конечно же, что вы слушаете программу «Точка». Здесь Александр Плющев, Майкл Маки и Григорий Бакунов. Мы его почему-то дразним Яндексом, да потому что он директор по распространению технологий этой компании.
И... Ну, я вообще просто умный человек, правда?
Ну, это возможно.
Не поэтому мы играем на Яндекс.
Не любим, мы тебя не знаем.
Слушай, я хочу поменять местами наши темы запланированные. Смотри, там же нам сейчас логично как раз сказать, что и лаборатория Касперского по вашим стопам идет, когда вы набросились на несчастный Google в свое время и растерзали его здесь.
Несчастный, беззащитный.
Рынка просто убрали его, задвинули.
Вот. Лаборатория Касперского тоже только на Apple.
То есть не выиграл, а проиграл. Это попытался процитировать знаменитый анекдот. Да, там история такая. Насколько я понимаю, лаборатория Касперского пытается убедить всех, что Apple прямо сейчас занимается тем, что нарушает, собственно, монопольное законодательство, ввиду того, что ограничивает распространение продуктов на своей платформе, потому что владеет платформой и App Store одновременно. Ну, примерно такая конструкция. Это чем-то похоже действительно на историю с Яндексом, в том смысле, что это тоже антимонопольное дело, это тоже ФАС, это тоже история про...
Ну, у вас же история была немножко в другом. У вас же история была в том числе и о том, что Google ограничивал производителей, к которым вы приходили и говорили,
да,
давайте предустановим.
Да, нарушение было куда более
неприятное. А Google говорил, тогда мы отключим вам газ.
Вот это настоящее нарушение, на мой взгляд. Потому что все, что мы сейчас обсуждаем, да, вот эти истории, когда ты создал свою платформу, ты Apple, ты придумал продукт, ты его продвинул, занимаешься этим последние 10 лет. И все, и стал очень крутым. И все, значит, хотят в тебя загружать. И тут к тебе приходит какой-то ФАС или там американская служба и говорит, ой, а вы знаете, это нечестно, что вы свой собственный продукт ограничиваете вход. Вот это, мне кажется, какой-то бред с точки зрения производителя. Делайте свой альтернативный. А вот с точки зрения газ отключивания, если будете сотрудничать, это настоящее.
Слушай, я напомню на всякий случай, я и в тот раз, несколько лет назад, приводил эту аналогию. Аналогия очень простая. Представь себе, что ты владеешь бензоколонками.
Так. Клево.
Сначала ты захватываешь весь рынок бензоколонок. Ну, там, 80% бензоколонок твои, представил себе, да?
Уже аналогия неправильная.
Нет, на этом этапе. Подожди, ну, почему неправильная?
А потому что ничего Apple не захватывал чужое.
Хорошо, ты построил так много колонок, да, что теперь 80% колонок в Москве твои.
Хорошо, ситуацию, я молодец.
Да? Ты молодец. Так вот, начиная с завтрашнего дня, ты говоришь, я запрещаю на своих колонках заправляться автомобилем отличным от марки моей собственной.
Нет, неправильно. Потому что это ты говоришь о пользователях. Apple пользователям ничего не запрещает. Это как ты в твоем примере с бензоколонками говоришь, я запрещаю той-то компании поставлять мне бензин. Ты имеешь на это полное право.
Нет никакой разницы между потребителями, ну, в смысле, между потребителями, которые, как бы по-другому-то сказать, между юридическими лицами и физическими, в этом месте разница
никакой. Так потребляете? Нет. Вы можете слушать и потреблять все, что есть. Вы загружать туда не можете. Не надо приходить на мою бензоколонку, заливать туда свой бензин и ставить свои, значит, эти
произволы. Значит, почему так сделано? Я же говорю. Потому что это кусок еще старого, это римское право, это кусок римского права, который ограничивает так подобное поведение. Оно формулируется так. Типа запрещено использовать доминирующее положение на одном рынке для влияния на другой рынок.
Так.
Вот логика такая. То есть, на самом деле, ты должен сначала добиться. То есть, сначала должен сделать так,
чтобы...
Я должен еще и сам создавать себе конкуренцию.
Нет, ты не должен создавать себе конкуренцию. Римляне вообще молодцы были.
Ты не должен ограничивать допуск конкурента.
В том-то и дело.
К себе. Чушь.
Повторяю.
Где бы это ни было.
Если ты создал рынок, на нем должна быть конкуренция.
Ну, класс. Да. Пусть создают альтернативный рынок.
Понимаешь, так-то интуитивно ты прав. Вот интуитивно все так чувствуют. Но просто нужно встать на другую сторону и сказать, что со стороны общества вот такое доминирующее
история. Ни одно государственное общество не ориентируется. Ну ладно, это же
более государство тоже плохо. Так вот, история с этим самым, с лабораторией Касперского, она такая же. Причем она не вокруг... Все думают, что она вокруг антивируса какого-то. Нет, там у них есть такой продукт, который... Это детский доступ. Ограничение доступа для детей.
Как это называется? Контроль. Контроль.
Детский контроль. Чуть не сказал детский контроль.
Ты уже сказал.
Да. Так вот...
Хорошо бы, кстати.
Это служба опеки, судя по всему.
Почему Apple,
чтобы дети контролировали
родители. Почему Apple запрещает сторонним разработчикам делать приложение для родительского контроля? Потому что у них такая функциональность встроена в операционную систему. И многие возмутились, лаборатория Касперского, у которых есть неплохие юристы, решили попробовать сходить в антимонопольную. Почему бы нет? При этом, я не могу сказать, что я прям как-то одобряю это действие, потому что мне кажется, что и для Касперских это минорная история. Это маленький продукт.
Ну, нет, если с юридической существующей практики у лаборатории Касперского есть такая возможность, то они обязаны ею пользоваться в любом случае.
Черт его знает.
Если что-то может принести тебе выгоду, и это легально, то ты как компания делаешь это.
Я, честно говоря, не думаю, что лаборатория Касперского что-то существенное зарабатывает на самом этом продукте. Скорее, это для них... Да, я думаю, что это создается прецедент так или иначе. И, наверное, это тоже правильная стратегия с Apple, потому что Apple такая махина, которую надо есть по частям. Давайте сначала докажем, что вы нарушаете правила, правила антимонопольного поведения в одной ситуации, а потом будем развивать в другую область. Короче, мне кажется, что это вполне себе разумно.
А почему еще нет такого прецедента? Я только не очень понимаю.
Ну, почему с Apple нет такого прецедента?
Да, неужели до этого не было компании, которая такая? Вы бы хотели...
Дело в том, что с Apple очень сложно доказать, какой конкретно рынок является их вот этим самым...
То есть, прикольно.
Да, непонятно, как объяснить в суде, что они занимают доминирующее положение на рынке.
Собственного приложения, этого.
Да. То есть тут вот здесь немножко сложно. И, наверное, поэтому еще не было. Это, во-первых. А во-вторых, если я правильно помню, родительский контроль в iOS появился что-то с год назад. С тех пор вот потихоньку они начали запрещать и выгонять всех подряд из стора. Такая история, она на самом деле крутая, как мне кажется, интересная, неожиданная. И неожиданно, что лаборатория Касперского идет с таким странным продуктом в эту атаку. Ну, с другой стороны, посмотрим, как это будет.
Да, поглядим. Но это интересно, что ты скажешь про незашифрованные пароли в Фейсбуке. Все страшно всполошились по этому поводу. Мне кажется, у каждой компании такое бывало.
Я
не знаю, как там у Яндекса.
Во-первых, конкретно такого у Яндекса не бывало.
Помнишь, что это было? А, это с Гуглом. Гугл таблицы были. Ладно, Яндекс.
Смотрите, там вот какая история. Кто-то из разработчиков Фейсбука в какой-то момент... Давным-давно, какое-то время назад. Есть такой разработческий процесс, называется отладка, когда ты делаешь какой-то продукт и пытаешься проверить, так ли, как надо, он работает. Добавил такую небольшую функцию сохранения логина и пароля, который ты вводил при логине в Facebook, просто текстовой строчкой в лог, то есть в текстовый файл на стороне самого Facebook. Доступ к этим данным только у разработчиков самого Фейсбука. Причем тоже не у всех. В Фейсбуке работает 20 с копейками тысяч разработчиков, типа 25. Около 2000 имели доступ к подобной системе, к этой системе в целом. Около 200, наверное, могли получить этот доступ. И, наверное, там около 20 в реальности могли этим воспользоваться.
То есть это не то, что всем стали известны пароли каких-то людей.
Ровно. Это, конечно, не то. Однако, конечно, это очень стрёмная, прошу прощения за это слово, история, потому что все IT-компании, на самом деле, в такие моменты напрягаются. Давайте себе представим, что в Фейсбуке работает чувак, который очень хотел бы, следить за своей девушкой. Там, с женой, неважно. Это прекрасный для него способ получить логин и пароль и дальше этим всем пользоваться. Здесь есть одно важное но. Что если он попадает в эту узкую когорту разработчиков, которые имеют доступ к этим данным, то, скорее всего, ему не нужно получать логин и пароль этой девушки. Он может просто нажать кнопку и залогиниться ей в Фейсбук. Я думаю, что в реальности все вот так. Поэтому, конечно, этот скандал, он немножко перераздутый.
Все можно. Можно все Ctrl-C, Ctrl-V
продать. Продать это можно за очень хорошие деньги, но многие специалисты, вы знаете, да, что этот рынок, он такой устоявшийся. Есть куча форумов готовых, на которых все эти данные обмениваются и продаются. Этих данных не утекало, в смысле, что их не продавали пока. Либо их продают где-то в тайную, и никто этого не видит.
Можно напрямую с заказчиком работать.
Да, конечно.
Я книжку читал, сам не в курсе.
Да? Нет, это стоит прямо очень конкретных денег сейчас. Эта база потенциально огромная. Вы должны понимать, что это, это сотни миллионов пользователей Facebook.
При этом часть из них достаточно высокопоставленных, в разных компаниях, политики. У всех сейчас есть Facebook, кроме Алексея Венедиктова, который как будто что-то чувствует.
Мне кажется, он просто, что-то чувствовал по этому поводу. В общем, на самом деле, скандал немножко излишне раздутый, причем раздутый он довольно странным образом. Началось все это с небольшой компании, которая занимается безопасностью, которая от инсайдеров Фейсбука узнала, что внутри Фейсбука проводится расследование на эту тему. опубликовали портянку вида. Нам инсайдеры рассказали вот такая история. И на Facebook так начала давить пресса, что Facebook выпустил заявление, рассказав, что, ребят, во-первых, не выиграл и проиграл, то есть не утекло, а осталось у нас. Во-вторых, это не у всех пользователей, а вот у таких. Доступ был только у наших разработчиков. В общем, вы на всякий случай, если хотите, смените пароль. Но вообще, как бы, это не обязательно.
Ну, это не точно. Да, слушайте, во-первых, я напоминаю, что вещание в YouTube у нас на канале Эхо Общества, не на основном, а на... как это сказать? Есть высшая лига, есть премьер-лига, это первая лига, что-нибудь такое. Вот, короче, на резервном. Эхо Общества называется. Дальше. У нас теперь есть группа в Фейсбуке. Ее легко найти, если зайти в мой Твиттер, и там можно посмотреть ссылку, либо вы совершенно спокойно можете поискать ./Эхо Москвы, ну или начать там точку писать, там, я думаю, выпадет. Вот, присоединяйтесь, будем там целую неделю с вами общаться. Так,
к самому интересному, это
как раз было про Facebook, что называется, к самому интересному. А что у нас, по-твоему, самое интересное? Сбой в Яндексе.
Кто
это тут у нас пришел? Что у вас случилось? Почему у вас отвалился сервис за сервисом, один за другим, шли здесь волной такой, прям падали они.
Вся Москва была в панике, все писали в соцсети.
Такси не работает, такси не содят, метро закрыто.
Метро даже, да, говорили, да? Приложение метро для метро писал, я видел.
Приложение для метро, оно офлайновое, оно в интернет не ходит.
Что там данные у него не обновлялись, человек написал.
Не обновлялись, это может быть, но в смысле, что оно работает без
интернета. Это карта, да.
Ну, история довольно простая, как мне кажется, ну, просто случился сбой в одном из дата-центров. Дата-центров у Яндекса много, больше десятка. Так получилось, что этот сбой привел к тому, что некоторое количество времени не работало несколько крупных сервисов. Один из самых важных в данном случае был такси, который, ну, действительно, ну, был жесткий.
Он первым, по-моему, начал валиться.
Он просто единственный, про кого все резко дернулись.
Потому что когда потому ты... Что,
кстати, первым я увидел про драйв. Про каршеринг. Но я подумал, ну, сбои у каршеринговых сервисов это ежедневно у разных. И я не обращаю внимания.
Я, наоборот, обычно больше всего переживаю. Потому что самая большая проблема, когда ты пользуешься каршерингом и не можешь
завершить аренду. Да.
И это прямо очень жестко.
Но это жутко, но локально. На такси все уже привыкли пользоваться.
Ну, так иногда это просто случается, к сожалению. И пострадали несколько сервисов, на самом деле, в том числе и ваш любимый пострадал. Ну, в смысле, что Дзен тоже немножко не очень хорошо работал.
Я прочитал шутку, которую обещал рассказать. Что у Яндекса масштабный сбой, потому что у него аура плохая.
Хорошо.
Это так тонко.
Слушай, а что с аурой? Скажи мне.
А что с аурой?
Ну, сейчас про сбой еще поговорим.
А что с аурой?
Ну что, во время нашей передачи, прямо во время нашей передачи, неделю
перестали
назад.
Выдавать инвайты?
Да.
Перестали продавать на Авито, я видел.
Я думаю, что дело тут в том, что разработчики решили немножко подзаработать на продаже инвайта. Нет, серьезно. История там такая. В смысле, так было запланировано, что... прием инвайтов закончится в воскресенье. Так получилось, что мы выходим в воскресенье. Вот и результат. Почему? Зачем вообще такие ограничения делаются? Ну, потому что на самом деле...
Я объявился, всем раздам, все мне письма шлют там.
Да ты же раздаешь, они просто применить их не могут.
Не могу я их раздать, мне не выдает система.
Тебе их не выдает.
Я бы раздал.
У меня-то есть.
Чтобы свалить на Яндекс.
Скоро будут как инвайты с лепрой в свое время, когда надо было сделать определенные задания для того, чтобы их получить.
Ты же знаешь, да, что Йован у нас работает?
Нет, не знал.
Йован работает в Яндексе довольно давно уже.
Основатель лепры, кто не знает, да, о нем речь. Йован Савович.
Ну, собственно, что я хотел сказать? Что, ну, это такая история, такая схема. Почему? Дело в том, что когда социальные сервисы строятся, довольно важно правильно работать с аудиторией, которая тебе приходит в самом начале. От early adopter очень многое зависит. Один из самых классных примеров на эту тему, мне кажется, это история российского сервиса HoverHubber, в котором с самого начала пустили какую-то очень небольшую группу людей, такую показательно элитную, и с ней какое-то время отдельно, аккуратно, эффективно работали. Возвышали самых лояльных, не
злодели. Вот мы так в нашей
злодели.
Группе в Фейсбуке будем делать.
Я тоже так думаю. Есть там чтобы способ карать?
Да.
Кнопка карать. Ну вот, собственно.
Изгнать и все сразу.
Поэтому на какое-то время сейчас прием инвайтов в ауре приостановлен. Это со сбоем не связано.
Я к сбою хочу вернуться. Правильно ли я понимаю, что многие сервисы Яндекса подвязаны на одни и те же дата-центры, и там это никак не диверсифицировано?
Нет, не совсем. Там вот какая история. Большая часть сервисов Яндекса устроены так, что небольшое количество яндексовских дата-центров может выключиться, и все продолжит работать. Обратите внимание, поиск, например, как работал, так и работал. А он тоже есть в этом дата-центре. Просто так сложились обстоятельства, что некоторые из наших сервисов не слишком удачно пережили это отключение.
А что случилось-то?
Там ничего такого нет. Это чисто техническая история, причем такая внутренняя. В смысле, там нет такой увлекательной истории, которую можно было бы рассказать.
Это не саботаж, не пролили кофе, не ошибка в чем-то.
Это просто, так бывает иногда, что в какой-то момент внезапно выключается дата-центр. Ничего такого. То есть это не в смысле, что приехал трактор и перерубил кабель там.
Кстати, так с фирмах Москвы однажды было.
Я помню, как так было с одним известным хипстерским банком, и это было особенно увлекательно.
И с одним Билайном. Забыл, что как называется сотовый оператор.
С одним Билайном, да.
Ничего не произошло, но при этом случился сбой.
Во-первых, раз в пару недель любой из дата-центров Яндекса выключается. Это происходит иногда, потому что когда их много, а в Москве еще и бывают сложные ситуации, потому что дата-центр потребляет огромное количество электроэнергии, бывают проблемы с каналами, еще с чем-то. Это штатная ситуация. В данном случае произошла нештатная ситуация, потому что так неудачно выключился дата-центр. То есть, грубо говоря, один из узлов вышел из строя технически неинтересным, но слабо предсказанным нами способом.
Способы есть самые интересные.
Это, наверное, интересно для злоумышленников, для... Я про другое. Про то, что... Но так как с нами это уже произошло, мы уже знаем, как это чинить.
То есть все, не будет больше, по крайней мере, по этой причине.
Такого не будет.
Слушай, я хотел напомнить нашим радиослушателям, что, как обычно, за 5 минут до конца нашей программы мы принимаем... Точнее, пытаемся ответить на ваши вопросы, будь они поступят. Но обычно нас так увлеченно все слушают, что...
Вопросов не остается.
Или они слишком далеки от темы нашей программы. Но будем надеяться, что в этот раз не так. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Это Майкл за ним будет следить, поскольку у меня нет доступа, меня не авторизовали сегодня. А я за чатом слежу в Ютьюбе. Туда можете тоже слать. Еще один вопрос про ауру. Слушай, а что там за драконовские правила? Нельзя писать слово порно, описание болезни.
Перед прошлым знали это.
Я просто пытаюсь понять, а ты знаешь социальную сеть, в которой это все можно делать?
Да, вот мы с Сашей, у нас был разговор на эту тему.
В Фейсбуке нельзя?
Обсуждать секс теперь. Но это другая история.
Ты знаешь, да, это видеосъемка, где секс показывают.
Какой вопрос, короче? Мы вот просто с Сашей на неделе как раз это обсуждали. Есть социальные сети и сервисы, которые свою бан-политику и свою политику к модерированию контента строят исключительно на законодательстве. По крайней мере, постулируют так ВКонтакте, что они так делают. Там есть свои особенности, связанные с правоохранительными органами, они никак не связаны с бан-политикой, да? Они вот строятся, вот что незаконно, у нас запрещено, остальное все разрешено. Какие вопросы возникли к ауре? Что там бан-политика, которая шире, чем предполагает существующее законодательство. И в этом собственный вопрос. То есть в этом плане аура ближе к Фейсбуку, чем к ВКонтакту, например.
Но это же, как всегда, ты, когда ты ограничиваешься только законодательством, ты автоматически упираешься в ограничения текущего законодательства. Так. С чисто практической точки зрения, почему Facebook запрещает секс вообще, всю тему? Потому что она с точки зрения построения сообществ для них токсична.
Стала спустя много лет.
Это правда. Но и раньше, напомню, подобные группы грубо говоря, в Фейсбуке не было порно никогда.
Не, порно законодательно запрещено размещать в Штатах. Ты не можешь федеральный закон, насколько я помню. Про распространение порнографии.
Извиняюсь, конечно, сказать, но...
Не будем про штаты законодательства, ладно, черт с ними.
Я к тому, что есть правила, по которым ты строишь эти сообщества. И ты с самого начала их задаешь. Вот, скажем, ребята, которые делали Flickr, они сначала пустили туда буквально всех. Flickr — это сервис, в котором фотографии размещались когда-то. Он принадлежал компании Yahoo. Один из самых крупных фотохостингов в мире был. Они сначала пускали толкали туда всех и говорили, никаких ограничений, заливайте, что хотите. Следующие 8 лет они пытались изжить оттуда клубы свингеров, порнохостеров и прочих замечательных людей на эту тему.
Но претензии-то Каури в интернете сейчас возникли, не сейчас, конечно, а в прошлое воскресенье, поэтому я удивлен, почему мы сейчас это обсуждаем. Тем не менее, раз тема поднялась, а не с тем, что в принципе позволяют себе какие-то ограничения, а в характере, что нельзя публиковать фотографии насекомых, что не рекомендуется искусство классическое с обнаженной натурой без проявления порнографии, которое законодательство определяет как порнография.
Ну, вот потому что позволяя себе вот эти, как это, расширяя, как это, сейчас, расширяя границы закона, ты больше делаешь, легче делаешь так, чтобы люди не пытались эти границы нарушить.
Ну, насекомые-то как угодно.
Насекомые это инсектофобия. Это инсектофобия просто.
Ну, очень... фобии столько существует, что можно любой контент запретить.
Интересно, как это слово у нас работает.
Инсектофобия, наверное.
Ну, по большому счету, когда ты строишь сообщество, повторюсь еще раз, ты надеешься на то, что оно вырастет как бы максимально, минимально токсичным.
То есть насекомые токсичны для Яндекс.Аура?
Не для Яндекс.Аура, а для большого количества, и просто аура называется. Для большого количества разных людей инсектофобия прямо проблема. И, ну, прям реально проблема.
Так фобии-то есть на любое вообще
предъявление.
Трипофобия это называется, что Саша сказал.
Трипофобия вообще страшное дело, особенно для любителей ноги. Вот последние люди. Там камера такая. Телефон с 9 камерами, да?
Но 5 или 6 их, где я уже сбился. По-моему,
5. В общем, я к тому, что есть распространенная фобия, есть не очень.
Короче, на кого вы ориентировались, когда эти правила писали? Вот кто у вас сказал, я главный специалист по токсичности и всему остальному, у нас инсектофобия большая, мы не против.
Автор, если есть такой человек, который называется продакт-менеджер, человек, который определяет, как будет работать продукт. Он посчитал, что вот так правильно.
А, вот так вот.
Конечно. А как еще по-другому?
Ну, я не знаю. Там собирать какие-то данные.
Конечно, данные.
Сейчас ее подзакрыли, и вообще как-то Яндекс ее не пушит.
Сам поднял.
Не пушит. Нет, я не говорю, что надо сворачиваться. Я о том, что Яндекс, мне кажется, сейчас как-то...
Гасится?
Да, мы сейчас как-нибудь там подвернем, подкрутим, а то что-то вообще фидбэк пошел адский.
Ну, кстати, внимание много как-то выстрелило. Все начали писать. В твиттерах и везде про эту ауру.
Я вам так скажу, что фидбэка про ауру было меньше, чем фидбэка про прошлую социальную сеть Яндекса, которую закрыли в 2014 году. Помнишь, это уродовая Ярушка такая была?
Яру, да, была такая.
Про нее фидбэка было тоже просто огромное количество. Все говорят, ничего себе, социальная сеть от Яндекса точно провалится. Не, правы были.
Да.
Закрыли, в конце концов. Но в этот раз посмотрим. Как бы не бывает же такого, что каждый раз угадывали.
Значит, вопросы, Майкл, посмотри, у нас через 2 минуты мы начнем сессию. Это как раз ответов на вопросы, если они состоятся. В чат тоже можно YouTube отправлять, например, Григорию Бакунову вопросы. Я использую эти пару минут для того, чтобы рассказать вот про аппарат, который у нас уже заговорил тут сам собой. Это колоночка беспроводная, первая беспроводная колонка, в которой живет Алиса. Она была представлена, эта колонка, на этой неделе. 19 числа поступила в продажу. Сделала ее российская фирма Илари, которая делает там какие-то часы, наушники. Вот у меня наушники есть беспроводные. И она, в общем, неплохая. Она отличается от станции, естественно, тем, что ее можно таскать. Но тут история в том, что она же регистрируется в сети Wi-Fi, и поэтому ты ее особенно не потаскаешь. Как бы за пределы сети ты ее вытащил, она простая Bluetooth-колонка становится, больше ничего. Как мне показалось, здесь довольно... Они позиционируют, что 4 часа может она в режиме Алиса работать. Вот, мне кажется, поменьше, и мне кажется, батареечка здесь... Может быть, она у меня еще, знаешь, не разработалась, как говорится. Вот, батареечка здесь поменьше, но у нее хороший звук. Алиса... Поставь «Эхо Москвы». Она сейчас нас самих должна поставить.
Хорошо. Радио «Эхо Москвы».
У нас, помните, в прошлый раз не получалось?
А в этот раз работает у тебя?
Нифига не работает.
Тем, что
работает, смотри.
Тут история в том, что...
Класс!
Она же регистрируется в сети Wi-Fi.
Так, нет, не увлекайся. Рекурсии нам тут ни к чему.
Вот. Да, она умеет ставить радио, как мы говорили в прошлый раз, вот это тоже умеет, с небольшим, правда, отставанием. Ну, она достаточно громкая, хороший звук. Вот сейчас я напомню.
Мне кажется, батарея батарейка здесь.
Ой, может быть, она у меня еще даже не разработалась, нет, как говорится. Ну, сейчас батарейка здесь поменьше, но у нее хорошая
звука. Сам себя слушаю. Вот.
На самом деле, мне кажется, всем, чем для обычного пользователя разрешаются колонки, чисто визуально. Я вот, ты описал, я не понял, в чем разница с Яндекс.Колонкой, кроме вот величины.
Она мобильная, но ее можно оставить собой.
Конечно, вот и все.
Это не то, чтобы прорыв, просто
тебе сам форм-фактор нравится, да? Я просто помню, что мы с тобой, когда говорили про изначально про колонку, ты удивлялся, что она не на батарейках, про большую станцию. Черт его знает, я не очень понимаю этот форм-фактор. Мне кажется, что у нее очень много, что еще можно улучшить. Но, с другой стороны, это первое устройство в такой категории. Посмотрим, что дальше будет.
Я не очень понимаю... Цель. Вот, то есть, домашние колонки, я понял прикол, правда, пока не в России, но за рубежом, да, это у тебя такая система полуумный дом, получился полуумный дом, да, а где ты всякие эти штуки делаешь? А вот в дороге она тебе зачем? Музыку с нее слушать? Ну, вот для этого были устройства.
Это симбиоз, Bluetooth колонка, то есть, чтобы ты отдельно не покупал себе Bluetooth колонку и, значит, станция, и все. И она не может включать телевизор, вот как у
станции. Ну, делать все, что внедрено в дом.
Копаться в телевизор, они могут... Яндекс.Станция не умеет включать телевизор, но умеет в нем копаться. Вот.
И то
в моем телевизоре не может. В нем есть смарт-ТВ, но она что-то с ним не коннектится.
А какой это телевизор? Если...
Philips.
Ага, понятно. Да. Просто у меня LG, и она умудряется включать телевизор.
А, включает.
Да, там такая логика, что когда по HDMI-каналу начинает идти изображение, он просто включает телевизор.
Но у меня не включает, не копается даже ничего. Ну, у меня старенький, наверное, телевизор.
Что, вопросы?
Да, есть ли чуть-чуть,
Дмитрий Мезенц спрашивает, а что с сохранностью персонажа данных в Фейсбуке, вернее, с сохранностью там паролей пользователей, и он обобщает, что теперь делать простому обывателю. Вот
после,
я обобщу, да, после всех вот этих скандалов про утечек оттуда, отсюда, как бы, что делать простому человеку?
Не переживать, поменять пароль. Если сильно переживаете про сохранность своих данных и паролей, завести себе будильник и раз в месяц этот пароль менять. Неприятно, но легко.
У меня тоже есть определенный рецепт про сохранность данных. Я им сам пользуюсь. Я в какой-то момент понял, что, приватности не будет ее. Все, можно расслабиться. То есть, неважно, с какой стороны придет удар, от государства, от компаний, собирающих ваши данные, от хакеров, ее нет. Поэтому просто не делайте такие персональные данные, за которые вам будет стыдно. А остальное, мне кажется, вас как бы не очень будет беспокоить.
Да делайте такие, что будет стыдно, вы привыкнете.
Или так.
Да, мне кажется, со временем вот эта угроза того, что что-то обнаружится, она становится все ниже и ниже, потому что все обнародуют и обнародуют. И всем становится все менее интересно, в этом плане. Есть у тебя еще что-нибудь?
Да, Сергей из Москвы спрашивает, перспективно ли вложение в постройку дата-центров в России?
Все крупные потенциальные покупатели дата-центров научились строить их самостоятельно, поэтому я бы сказал, что скорее нет. То есть вся большая тройка сотовых операторов и айтишные компании уже умеют делать это.
А у нас сейчас не будет бума с учетом того, что по закону-то теперь все должны локализовывать данные? Не имеет ли смысла сейчас построить пару дата-центров и ждать, пока Google и Twitter придут и исполняют российское законодательство?
С этой бизнес-идеей ты опоздал на 2,5 года.
Черт. Успели разориться те, кто начинает.
Но идея, безусловно, хорошая.
Но Google и Twitter, мне кажется, очень долго еще не придут исполнять российское законодательство. Хотя вот тут суд должен был быть на этой неделе, но вроде перенесли.
Там представитель Твиттера даже был, и, как говорил наш корреспондент, он очень быстро после заседания убежал, и мы не успели даже взять у него никаких комментариев. Это было обидно для нас, для всех.
Мы следим, по-моему, на следующей неделе еще по Фейсбуку будет, судебный процесс. Вот. Но мне кажется, долго они не придут.
Но там суммы запрашиваемых, так сказать, компенсаций в случае даже проигрыша не факт, что...
Какие там компенсации?
Там, это
там
другие?
Штраф. Там штраф,
компенсация. Штраф является формой компенсации. Окей. Что там такие маленькие суммы, что не страшно ни Твиттеру, ни Фейсбуку.
Все, заканчиваем. Время закончилось. Майкл Маки, Григорий Бакунов из Яндекса, он там оттуда распространяет технологии этой компании. Меня зовут Александр Плющев. Нас можно смотреть на канале Эхо Общества в Ютьюбе, и там же будет запись и этой передачи. Спасибо большое, до следующего воскресенья.
Всего доброго.